Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы личность легендарная – Юрий Рост. Юрий Михайлович, привет, здрасте, дорогой.
Здрасте, спасибо за аванс.
Это был только аванс.
Да.
Сказать, что Юрий Рост – легенда отечественной журналистики, это на самом деле, конечно, не то чтобы ничего не сказать, но сказать мало, недостаточно. Рост – это и легенда российского театра, кино, богемы, одним словом, культурной жизни в самом широком и сущностном смысле этого словосочетания. Он там всюду свой, и не только свой, но эталон для многих, кумир. Тоже и в спорте. То, как он спорт снимал, как о спорте, о спортсменах писал, например, о Викторе Санееве, это все навсегда, не вырубишь топором. Почему, как, не объяснить словами, потому что в сделанное Ростом вложено столько таланта, красоты его собственной души, тепла его сердца, что это не разъять на элементы, не вывести из этого формулу успеха. А жаль, потому что у Роста учиться бы надо. Это человек, который своей жизнью и работой доказал, что журналист – это никакая не вторая древнейшая. Это высокая профессия. И эту высоту можно сохранять и в советское время, и в антисоветское, и в какое угодно. Надо только талант иметь. И совесть. Не знаю, как у вас, а у меня жизнь, вернее, образ жизни и работы Юрия Михайловича Роста вызывает белую зависть. Скажите мне такую вещь. Жизнь развивалась ваша причудливо или логично? Потому что из театральной семьи, а вы учились в Институте физкультуры.
Да.
Спортсменом не стали, стали журналистом.
Нет, спортсменом был все-таки, не профессионально.
Ну да, ну да. По водной части, да, насколько я знаю?
Да, по водной.
По водной.
Водное поло и плавание.
Ага. Ага. Ну, так как, в общем, что тут, это случайно так все сложилось, или какая-то логика вела по жизни?
Я думаю, что какая-то скрытая логика есть, непостижимая. Мы же не знаем, что с нами, что нас водит, да, то ли черт водит, то ли кто-то ангел. Но роль случая велика. Вот я думаю, что в моей жизни был случай, который я мог бы пропустить. Но на самом деле он сыграл... может быть, очень важную роль. Я занимался теннисом.
Большим?
Большим. Ну, был пацан, мне было там 11 или 12 лет. В Киеве был тренер, известный такой. Он тренировал Кузьменко и Мозера. Это были такие теннисисты первого ряда. И я пришел, стал играть у него там в теннис. Играл, ну, как, играл и играл. И однажды я спешил на тренировку, побежал догонять троллейбус, прыгнул в троллейбус, и там стояли два парня. И они мне говорят: слушай, малый, спортом надо заниматься. Я говорю: я занимаюсь. Они говорят: да ты, наверное, теннисом занимаешься. Вот они что произнесли. Они вышли на следующей остановке, и они ничего уже об этом не помнят. А у меня изменилась коренным образом жизнь. Потому что я поехал на тренировку, но не дошел до зала, пришел в бассейн, стал плавать, стал тренироваться. Потом выиграл юношеский чемпионат Союза, была спартакиада школьников в эстафете, выиграл зимнее первенство Союза, стал играть в водное поло, поступил в Институт физкультуры. Благодаря своему вот этому умению стоять в воротах Я попал в Ленинградский университет, потому что нужен был вратарь-буревестник.
Вратари всегда нужны, никто не хочет на воротах играть.
Конечно, хотя ворота одни. И все, вот случай. Если бы они не сели в этот троллейбус, или я не опоздал, возможно, я до сих пор бы играл в теннис. Но, правда, в теннис тоже можно играть.
Ну, конечно. Конечно. Особенно сейчас, если бы сейчас еще играли.
Сейчас нет уже. Уже это во времена Ельцина. Там многие играли.
Ну, да, конечно, конечно, конечно.
Так что я считаю, и институт физкультуры, в общем, тоже оказался по делу. Потому что в институте физкультуры я учился, я получил там приличное естественное образование. Я изучал анатомию, физиологию. Там был курс, ну, кто хотел и мог, медицинского института, но только нормальная. Там не было под анатомией, под физиологией. Была нормальная анатомия и физиология.
Без морга.
Нет, почему? Там морга не было, но препараты были, и трупы были. Все как надо. И потом я попал на сборы сборной молодежной союза по водному поло. И там я познакомился со своими друзьями, с Александром, Сашей Тихоновым, который был в Питере, Игорем Лужковским, чемпион Союза такой. Они мне говорят, приезжай в Ленинград. И таким образом я оказался в Ленинграде.
Замечательно. А Ленинград Ленинградом, а Киев вашего детства, вот
остался сейчас он, я
и что-то
попробую,
осталось от него?
Попробую вам объяснить, что такое Киев моего детства. Угу. Во-первых, Киев я помню уже третьим или четвертым городом. Потому что я родился в 1939 году, в 1941 году отец актер. Был защищен броней и мог работать во фронтовой бригаде, что было тоже бы вполне почетно. Но 27 июня он ушел добровольцем на фронт. Они из этой киевской интеллигенции, я знаю, и Виктор Некрасов ушел. Они дружили, знали друг друга. Его тяжело ранило, он пролежал в госпитале около года. Анкилоз тазобедренного сустава тогда не было, искусственных суставов, выращивали кости. И я помню незнакомого худого дядьку в Уфе, в госпитале. И следующий город, который я запомнил, это был Грозный, куда театр приехал в эвакуацию. И там 23 февраля, сейчас я понимаю, что это было 23 февраля, я вышел с таким замечательным киевским актером Юрием Сергеевичем Лавровым. Это отец
Кирилла Лаврова. Конечно,
да?
Конечно.
Они мне там сварганили ППШ детские. Значит, мне было 5 лет, наверное, да? Или сколько? И мы пошли на улицу, и я запомнил, мало что я запомнил из этого времени, а вот крытые машины и открытые машины с людьми, которые ехали по городу, я запомнил. Эту реку Сунжу и... Это была депортация чеченцев. А потом я прибыл в Киев. Это была руина. То есть мне говорили, что он на горках таких. И мне представлялись киевские горки совершенно такими, как рисуют их дети. Знаете, так, такие горки, на них грибочки, цветочки и домики. А приехал я в Киев и увидел разрушенный совершенно Крещатик.
Взорван был.
Нами.
Зачем, неизвестно, да. на самом деле.
Крещатик, руины. И вот, собственно, город моего детства, это вот этот Крещатик, развалины, в которых мы искали артиллерийский порох. Он был как макароны обрезанные такие мелкие. И из них мы делали самодельные какие-то бомбы. Вот. Ну, все. Смотри, и двор театральный, где было у меня, конечно, прекрасное детство, потому что я жил на Пушкинской улице. Это лучшая улица в Киеве была, она параллельно Крещатику была, Каштаны, там были замечательные актеры. И дома были театральные. С одной стороны, был дом русской драмы. Я понимаю, что
театр,
сейчас трудно восстановить именно актеров знаменитых тогда, но тем не менее Романов был, Михаил Романов.
Романов знаменитый.
Знаменитый был, он потом работал.
Один из Протасов лучших. Протасов
был, считалось. Его жена Мария Павловна Стрелкова, которая играла в празднике Святого Иоргенова.
Да.
И «Веселых ребята», где она бьет красавицу.
Да.
Ну вот Лавров Юрий Сергеевич, который был таким фрондером, он ходил в парикмахерскую на улице Ленина, и у него была книжка «Белая гвардия», завернутая в триколор. То есть, ну, я могу о Киеве могу того времени рассказать. Потом, уже когда я подрос, там появились другие герои и актеры. Во-первых, Дэвик Боровский, гений.
Да, лучший театральный художник, да, конечно.
Абсолютный. Мне было, допустим, 12 лет, а ему было 17 или 14. И он работал в театре, он рисовал декорации, иногда давал нам помазать. Он был невероятно красив, умен, добр. Вообще это поразительная фигура.
Это необычайно попозже... скромен, я его вспоминаю. Человек он был необычайно скромный.
Ну, он не просто скромный. Я помню, там такая была история, когда жена его, Марина, чудесная, ну, они купили машину. И машина эта была серебристого цвета. И он ее заставил продать. И они купили Ниву.
Ох ты, Вань.
Он потрясающий. Он потрясающий совершенно был человек. А потом там были уже люди, которых... актеры, которых должны были знать, потому что в Киеве сформировался Олег Борисов.
Конечно.
Луспекаев, Кирилл Лавров.
Ада Роговцева.
Ада Роговцева.
Заклонная, да, прекрасная, да, актриса, которая там осталась.
Да.
Эти-то, ну, все
уехали. Я просто
уехали.
Говорю тех, кто Роговцева-то еще, может быть, знает, Заклонную, может, знает. А там были прекрасные,
прекрасные
актеры, чудесный режиссер. Там Хохлов был ученик Станиславского, последователь. То есть там очень серьезный театр. Там и украинский театр был замечательный.
Иван Франта, конечно.
Да, там был Бучма, Ужви, Гнат Юра, там полно. Яковченко был такой,
да,
полный,
да,
замечательный.
Да, да.
Вот. Нет, поэтому этот Киев, я помню. И у меня такое ощущение, что я помню и довоенный Киев, потому что мама была красавица у меня. И она мне рассказывала про киевских красавиц и про киевскую жизнь довоенную. Мы жили тогда на Николаевской. Собственно, мы не жили на Николаевской. Из театра, который находился на Николаевской, напротив цирка Крутикова. В России было 3 каменных цирка. В Питере был Чинезели, в Москве и в Киеве. И в этих цирках тогда делали пантомимы. Была знаменитая пантомима «Махновщина», которая объехала всех. Там реклама, у меня есть фотография, где отец стоит вместе с группой «Океанос», такие были, Ольховиковы. И там реклама. 3 миллиона литров воды на арене. Там, не знаю, 300 участников. Ну, потрясающее какое-то было зрелище. А напротив был детский театр, где работал отец, и где и
мама
с папой,
да,
дали грим-уборную. Оттуда меня увезли, а уже из роддома привезли на Тарасовскую улицу. Так что Киев, конечно, очень близок мне.
А отец ведь еще, насколько я знаю, слыхал, еще и футбольным комментатором стал, да?
Да. Отец после войны вообще, он был хороший мужик, добрый очень. Так об отце нельзя сказать, но я могу сказать, имею право. Он был, когда он вернулся в Киев, он вернулся на костылях. Начали работать все киевские театры. Они встречали, он был, ну, участник войны, герой, там у него за полгода войны он заработал орден Великой Отечественной войны второй степени. Это все-таки, будьте здоровы,
это не баран начал, да.
Медаль за отвагу. Ему вообще повезло, потому что он был ранен под Ржевом и не попал в котел, его успели эвакуировать. И он ходил на костылях, ему придумали какую-то работу, поскольку он инвалид войны, такой, придумали работу, некоторое время он был директором филармонии, нашел Тарапуньку и Штепселя, Тимошенко и Березина. Это
ничего
его
было, себе!
Да. Но потом он ушел, это было не его дело, и зарабатывал он тем, что озвучивал фильмы, дублировал на украинский язык. И вел на украинском языке футбольные репортажи. Поэтому я с детства, с 47-го, наверное, года, на футбол ходил как на работу. И бегал между 2 комментаторами, когда были хорошие матчи, потому что на крыше киевского стадиона «Динамо» стояло 2 микрофона. Один микрофон для Синявского, Синявский вел Вадим Александрович, а другой отец. Отцу даже строили такие мостки, чтобы он мог подняться. Я бегал, слушал эти. И потом, спустя много лет, я напомнил Синявскому вот этого мальчика, и он, да, вспомнил меня, отца он знал очень хорошо, и рассказал мне массу потрясающих историй, которые не опубликованы. Историю записи парада 41-го года, и как он снимался.
Он же его вел, ага, радиорепортаж, ага.
Да. Потом историю сватовства Василия Сталина. Сталин к нему, видимо, после сталинградских репортажей, он же был военным корреспондентом радио, то есть вашим коллегой. А потом, когда московская «Динамо» усиленная немножко...
Слегка.
Там Бобро, еще не помню, кто там играл. Поехала в Англию, он вел там репортажи из Англии. И известная история, что Сталин зазвонил телефон председателя радиокомитета, кто тогда был, я не помню, Лёнь, не помню.
Не помню.
Большаков был другим.
Шумяцкий уже
давно расстрелян. Ну, в общем, зазвонил телефон, этот вскочил, потому что этот телефон никогда не звонил, и знакомый голос произнес: Синявского мне. Он говорит: Вадим Святославович, сейчас на задании. Ну, он перезвонит, он говорит: не надо, передайте ему, что он вел очень патриотические репортажи из Англии. И потом Вася Сталин, зная, что отец его, значит, к Синявскому расположен, он его брал с собой на всякие сватовства. Но я не буду вам забивать головы.
У него столько историями. Их было, тем более.
Да, но на одно.
Это кому? Капитолий или кому?
Да, а потом, значит, судьба у него сложилась таким странным образом, и тоже случай. Борис Барнетт в это время приехал снимать в 47-м году или в 46-м году, он приехал снимать
Подвиг разведчика,
да. И там снимались известные очень актеры, но там Бучма снимался, Романов снимался, снимался сам Барнетт, Кадочников, Мартинсон. И поскольку он был такой настоящий мужчина и боксер в прошлом, ему кто-то сказал, что здесь работает на студии, озвучивает фильмы артист, который воевал. И он заинтересовался, и они подружились с отцом. Выпивали, конечно, очень хорошо, крепко. Я вот смотрел сейчас, ну, когда были вот эти события все, около стадиона «Динамо», там стояла такой шалманчик, пивник он назывался, то есть петушок. И там наливали, и они туда ходили, выпивали. И он отцу придумал роль маленькую, крохотный эпизод со словами. То есть практически ничего. Там Романов, и стоят два полковника немецких, один Мартинсон, другой мой отец. И что-то они там говорят. Вот такая мизерная роль. Но она вселила в него надежду, что он может вернуться на сцену. И он, хромая, вот выработал себе походочку.
Ну, Барнетт, научился, наверное, для этого и придумал это.
Не знаю, может быть, да. Придумал походочку, и спустя некоторое время он вернулся на сцену, потом стал заслуженным артистом.
Грандиозно.
Играл все, вплоть до Арбенина.
Грандиозно.
Да.
Грандиозно.
И ловил рыбу. Они вот ездили.
И вспоминал, небось, всю жизнь добрым словом Барнетта.
Ну, да.
Замечательно. А почему...
Да, я вспоминаю Барнетта всю жизнь добрым словом, потому что у него родилась Оля Барнетт, с которой нас связывает.
Очень хорошая актриса.
Да.
Красивая женщина.
Да.
Скажите мне такую вещь, а почему не за киевское «Динамо» болеете тогда?
Почему не за киевское?
Да.
А я... Для меня фетиш – это полная ерунда. Для меня название ничего не значит. Вот я болел в прошлом году за «Зенит», потому что там играл Халк, который мне нравится. В этом году Халка не будет, мне сказали, и я теряю к нему интерес. Я болел за московское «Динамо», потому что мне очень нравился Численко.
Замечательный был такой игрок, потрясающий.
Просто мне нравится Игорь Численко, да. Я болел за тбилисское «Динамо», потому что там играл Кипиани и Саша Чевадзе. То есть, вы понимаете, я называю эти фамилии, потому что они выросли, начиная с Макарчика и Пети Дементьева, я помню всех футболистов.
Грандиозно.
Ну, может, я забываю их фамилии, но я помню. Поэтому мне какие-то нравятся. Вот сейчас я болел например, за Исландию.
Скажите, когда фотографировать начали и почему? Это, с одной стороны, какое-то такое повальное увлечение было, особенно и в те годы, и в последующие.
Нельзя сказать, что повальное, потому что ведь не было ни лабораторий, что называется, профессиональных. Угу. Это все самотужки. Но кто профессионал, они, допустим, в газетах какие-то примитивные там лаборатории были, увеличители были там. А думаю, ну что, ванна.
Ну, конечно.
А какая у меня могла быть ванна, если мы жили, хотя отцу предлагали квартиру, даже квартиру отдельную после войны, но он не мог подняться на второй этаж, тогда лифт не работал, поэтому выбрал две комнаты в большой квартире, 12 соседей там было, коммунальной квартире, но там был отдельный вход, был умывальник и маленькая кухонька, а значит, ванная, туалет и большая кухня была общая. Ну, в общей ванне не будешь же проявлять. Угу. Мой дядя привез мне из Восточной Пруссии тогда, ну, кто что тащил оттуда, ЦСИКон.
Ага. Вот такая. Это вы потом наш любитель был по образцу его, нет такой?
Нет, нет. Ну, фотокор, потом, ну, вот такой. Угу, вот. Угу. С гармошкой. Ну, в общем, такой 6x9.
Ну, то есть на широкую пленку?
На широкую.
На широкую, да-да-да.
Но
да,
я
да.
там угу. у себя где-то там промывал эти пленки. И печатать почти не печатал, потому что было очень сложно. Но самое любопытное, что один негатив того времени сохранился. И этот негатив у меня есть и в книжке, и на всех выставках он есть.
Это вот где мальчишки да. во дворе? Замечательная, да. И замечательная фотография.
Это 47-й или 46-й угу. год. И там разные судьбы у этих ребят, потому что там один сын директора театра в каракулевой шапке, второй там тоже в приличной шапке сын завпоста, а третий в сапогах кирзовых сын билетерши Раечки, Валя Караваев, который стал актером единственным, он у Товстоногова.
А скажите мне все-таки, Вадим Тагович, фотографировать хорошо, это талант какой-то особый или фотограф щелкает, и птичка вылетает?
А я вам скажу, что Булат Шалович, которого я очень любил, и которого я сфотографировал много раз, и одну фотографию, которую я люблю, он не любил. Ага. Он мне сказал, мне не нравится эта фотография, потому что там я похож очень на себя. Он прав. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Когда-то я, когда писал о Мравинском, я его снимал, написал такой небольшой текст, я ему приписал слова о том, что фотография – это смерть момента. И я думаю, что это правда. Это не фиксация смерти момента, это просто нажимая вот этот затвор, ты убиваешь момент. Угу. Без этого он бы у тебя еще длился, так ты его оборвал. Талант ли это? Не знаю. Ну, я думаю, что в фотографии, может быть, самое главное – это мера вкуса. Если у человека он есть, Бог наделил, то…
Ну, вкус
потом
это…
Там очень… Да,
вкус
там
это очень слишком общо. Вот все-таки вот фотографии, ну, действительно, я вижу случаи, человек какой-то мыльницей делает интересный кадр, другой с невероятной какой-то аппаратурой. Ничего интересного.
Я настаиваю на том, что это дело вкуса и отбора.
А какое-то особое свойство глаза?
Ну, не знаю, но можно придумать все, что угодно. Нет, теоретически можно, очень много книг написано на этот. На самом деле ты должен увидеть кадр. Я очень часто, я помню, что вот сейчас, когда похуже стал видеть, я очень часто фотографирую глазами. Да? То есть я не фиксирую то, что я вижу, но я, допустим, думаю, вот сейчас бы можно было вот этот кадр, вот этот человек, вот как он выглядит. На самом деле, наверное, в старое время надо было 3 раза увидеть. 3. Угу. Первый раз увидеть и нажать кнопку, второй раз увидеть на негативе, 3-й раз увидеть под увеличителем. Это могли быть разные вещи.
Ну да.
Когда много лет спустя, после этой первой фотографии, уже даже после первых выставок, я приехал в Париж, и Атар Ясиляни, который дружил с Картье-Брессоном, сказал: «Мамуля, давай я тебя отведу к Картье-Брессону». Я говорю: «Ну, давай». Конечно. Ну, Картье-Брессон для меня...
Не пойти, да.
Для меня это была чистая не икона, но авторитет, безусловно. Потому что я считаю, что это может быть, если так придумывать людей, которые оказали влияние на меня и на фотографию в 20 веке, то Картье-Брессон во второй половине века, безусловно.
Я думаю, там даже первое, вообще я не говорю. На стиль какой-то оказали влияние.
Да, ну, видите, он с художественным образованием человек, который имел глаз, но, может быть, не имел руки. То есть, и вот этим качеством фотограф должен обладать. То есть, он не может нарисовать, но он может увидеть. Так вот, мы пришли с Атаром к нему. Была очень интересная такая история небольшая. Атар сказал, вот это мой друг, он фотографирует. Жена его, Мартин, она сама фотограф, она сказала, слушайте, ему 90 лет, он столько насмотрелся, он, правда, был хорошей сохранности абсолютно. Ему надоет фотографии, он смотреть не будет. Ну, Атар сказал, ну, тем не менее, есть у вас что-нибудь выпить? Выпить нашлось. Он сел, значит, пришел Картье-Брессон. Высокий, интересный человек, абсолютно не глядящий на свои годы, в таком красном свитере. И стал смотреть фотографии все-таки. Он посмотрел эти фотографии, пошел и принес мне книжку в дар. Ну, я счел, что это уже...
Я думаю, что да. Это нечто.
Потом он меня спросил, а кто это? И я ему стал рассказывать, и в течение 3 часов я ему, собственно, пересказывал эти истории, которые связаны с этими людьми. Когда это все закончилось, и Атар уже допил эту бутылку целиком один, он встал и принес мне последнюю свою книгу, очень большую, «Европейцы». И на ней написал «Европейцу от европейца».
Ну, слушайте. То есть, да,
но этого мало. Он попросил, чтобы я ему напечатал одну фотографию, потому что он предполагал в свои эти зрелые годы, я бы сказал, сделать выставку любимых фотографий своих. Там было, по-моему, 72 или 73 фотографии по одной фотографии от фотографа.
Каждого фотографа, ага.
Но мне было польстило, что потом она была, называлась «Выбор Картье-Брессона», «Часть от Картье-Брессона». Мне польстило, что из России было 3 фотографа. Родченко, Халдей, по-моему, или Бальтерман, сейчас я забыл, кто-то, а военная фотография и моя фотография.
Хорошая компания.
Хорошая компания. Они мне прислали такую, ну, это даже не каталога, а такая вроде афишки, на которой написаны все участники этой выставки. Но он мне сказал одну вещь, которая непосредственно отвечает на ваш вопрос и защищает мою позицию. Он мне сказал, мне это очень нравится все. Ну, посмотрите соседние негативы.
Интересно, как.
Я понял, о чем он говорит. Потому что в тот момент, когда я выбирал тогда, это вопрос выбора, я был одним человеком. А спустя много лет я уже на эти карточки смотрел совершенно другими глазами. И в этих больших книгах, которые я сделал в групповом портрете, на фоне века и в групповом портрете на фоне мира, там есть другие негативы.
Ах ты вот.
Это был ему привет. Там и о нем есть текст, безусловно. И любопытно, что сначала я выбрал другую карточку, которую потом я посмотрел соседние негативы.
Замечательно.
Вот. Так что я думаю, что, наверное, ну, трудно сказать, это вы, наверное, или тот, кто смотрит, может оценить. Но я думаю, что глаз нужен. Это компенсация за отсутствие руки.
Это вот очень интересно. Это вот насчет глаза и руки, это очень интересно. А я хочу еще один сюжет вспомнить, с которого вы для меня, в общем, я стал вас как журналиста идентифицировать, и поэтому я не могу забыть. Это
собака.
Собакой пальмой. С овчаркой пальмой. Я и сейчас даже его в книжке перечитывая, слезы на глаза навернулись.
Ну да, она меня преследовала, эта собака, как скелет в шкафу такой. Ну что, ну да, вот был такой случай. Знаете, я потом писал про людей, про судьбы. Как мне кажется, материалы гораздо более серьезные. Ну, да. Ну собака, она так всех поразила.
Ну, конечно.
А вы знаете, что с ней произошло вообще? А, с публикацией. Это была...
Напомним, значит, заберем, да, что значит, собака, которая...
Собака, которая два года, провела... во Внуково ждала...
Ага. Хозяина, который ее оставил, да, у трапа и улетел.
Да. Из, как выяснилось, потом из-за травмы глаза ему не дали это.
Медсправку, ага.
Это была заметка, я к этому не имею никакого отношения, была заметка, которую напечатали во всех странах. То есть, кто-то мне сказал, что после окончания Второй мировой войны это вторая была заметка подписания.
Я вообще, может быть, я, конечно, грешу насчет такого возможного плагиата, но у меня такое ощущение, что знаменитый фильм с Ричардом Гиром, он, где вдруг вылетело мне название.
Нет, вы имеете в виду...
Как он назывался? «Собака где?» Он играет человека, которого собака каждый день, он уезжает на работу в город. Да. И вот он в один раз, однажды он умирает там на своей репетиции,
да.
А она после этого... Так и продолжает его. Это, ну, это реальный случай, поэтому, конечно, никакого плагиата нет.
Но нет, она... я думаю, что это не единственный случай с собаками. Угу. Вот. Ну, просто это была такая... И я предложил... Вот, знаете, дураки все-таки большие вокруг. Я им предложил поставить во Внуково памятник собаке этой.
Угу.
Просто кусок трапа и собаку, которая лежит. И это Внуково получило бы рекламу всемирную.
Ну, конечно.
И это был бы знак.
Ну, конечно.
И конечно. Стоило бы это, ну, копейки по тем временам. Ну, что собаку слепить. Вон же Жора Фонгулян слепил мне кошку мою любимую, Дусю, когда она
Дуся погибла. Это потрясающая. Дуся тоже. Новелла о ней – это просто сантименты необычайные.
Да, там есть один, но это у меня просто была кошка, которая открыла дверь и вошла. И все, и стала там жить. И с ней было много приключений. Одна смешная была история. Отар Ясельяни приехал из Парижа, и там он меня ночевал и пригласил французских своих товарищей, своих этих знакомых каких-то. И они стали выпивать. А у меня длинный стол такой, 4 метра. А Дуся интересовалась, ну то насчет выпивки она не волновалась, а насчет закуски она переживала. Надо посмотреть. И она заскакивала на стол, никогда не ходила среди еды, но сидела в стороне и смотрела. И французы, перепугавшись, за Отару закричали: какой кошмар, ужас, у вас кошка на столе. На что он им строго сказал: это не кошка, это наш товарищ.
Замечательно, да. Замечательно. А вспомнил эту вашу передачу, как называется, «Линия жизни» на «Культуре», была, где мы пришли с Кеннерем.
Шурик.
И вот я сегодня, когда спрашивал вас и вспомнил фразу Акуджаву, фотограф щелкает и птичка вылетает, вы поэтому пришли с этим самым Шуриком?
Нет, нет, нет. Шурик тоже был товарищем.
Почему он был? Где он? Он почил в Бозе?
Ну, он исчез.
Ой ты, Господи.
Ну, я думаю, что он на небесах. В один прекрасный день я пришел, проснулся, открыл клетку, а его нет. И все, и нет, и нет.
Ой, Господи.
И все. Ну, бывает. Я так и решил, что... Памятник уже ему не заказывал, конечно, у Жоры. У меня такой фарфоровый был. Угу. Я там поставил ему... Шурик был, да, тоже такой приятель, он очень многих знал, потому что я всякий раз, когда уезжал в командировку, я отдавал кому-нибудь его.
А что вообще такое вот животные в вашей жизни? Что они вам дают?
Или ну, давали, им... сейчас у меня, кроме, как говорил мой друг, кроличек и энциклопедист, Иван Андреевич Духин, кроме паучков Моти и Мити, у меня никого нет, и муха Марта.
А почему вы перестали держать
живность? Я ездил в командировки, и Дуся существовала только потому, что Иван Андреевич был. Потому что они с ним лежали на крыше, вот он за ней ухаживал. В общем, такие животные. Поэтому я не могу сказать. Ну... Я любил и Дусю, и Шурика, с ними общался. Присутствие обязанности какие-то есть. То есть ты не чувствуешь себя полностью свободным.
Ну, это конечно. Это конечно.
Но зато не бываешь полностью несчастливым.
И одиноким не бываешь.
Конечно. Ну, одиноким, конечно. К сожалению, птица и кошка.
В мастерской художника смыслы редко наталкиваются на личность самого автора. Живописец обычно живет образами, поэт – метафорами, музыкант – обертонами Бога. И только у фотографа, к тому же работающего в жанре репортажа, дом дышит современностью всегда, даже если фотографии датированы десятками лет назад. Фокус в том, что фотографии Юрия Роста узнаваемы изначально. Мы их видим с периодичностью газетных номеров, словно бы сама действительность анонсирует будущее произведений. Поэт Акуджава или академик Сахаров – герои отнюдь не из прошлого, как кому-то может показаться. Наоборот, чем дальше уходит от нас эпоха, тем отчетливее проступают ее очертания. В нынешней России любой экскурс в прошлое становится разговором о современности.
Нынешнее поколение очень суетливо, как мне представляется, аморфно. Я не говорю, что все. Но мы были больше заражены. Вот сейчас такие анализы хорошие, практически 1-2 лейкоцита в поле зрения. Раньше там было много вредоносных бактерий. Раньше легче было внутренне, душевно объединиться, потому что этот фигурант, который стоял перед тобой, он был определен для всех. Ну, это был строй, это была пропаганда определенная. Сейчас, пожалуйста, ты можешь двигаться, писать, говорить даже значительные какие-то вещи, которые раньше говорить не мог. Но это абсолютно не влияет ни на кого.
Конечно, жизнь, быт можно стилизовать, как это хорошо видно в старом дворе на Покровке. Стены дома, увитые плющом, почти незаметная входная дверь и совершенно не московская, не столичная тишина внутри неспешного рукотворного мира – это реминисценция провинциальной Грузии, где всякое такое пространство и есть провинция. Можно не знать точного адреса, но достаточно войти во двор, как какой-нибудь усатый Мишико безошибочно укажет на вход в мастерскую, которую сам Рост называет конюшней. И лишь одно отрезвляет – металл, из которого изготовлен пропуск в тайну Роста. Притягивая дверь к себе, понимаешь, что это центр огромного и часто опасного города, спрятаться от которого можно лишь за броней. Удивительное свойство Роста – находить уединение посреди хаоса, особенно заметно в фотопортретах. Обязательно черно-белые, они моментально попадают на сетчатку глаза, что делает одиночество их героев завершенным.
Чужие от животных, переходя к людям.
Людям.
Вот я хотел, вы работали ведь в лучших, действительно, советских, а потом российских, имею в виду новую газету, газетах.
Да.
Какой все-таки ваш такой, вот именно по газетам, такой звездный час? Литературка?
Да,
комсомолка?
Да, знаете,
новая.
Трудно сказать. Можно я скажу, это был звездный век. Мой. Потому что каждая из этих газет, во-первых, я работал с лучшими редакторами, с хорошими редакторами, или с теми редакторами, которые оставили газеты. Я пришел в комсомолку, когда там был Юрий Петрович Воронов. Это был человек, который совершил высокий нравственный поступок. Для того времени редчайший. Китобойная флотилия «Слава» – это было государственное, правительственное, партийное такое дело.
Это вот Соляник.
Угу. Соляник был членом бюро ЦК Компартии Украины. То есть это для газет был недосягаемый уровень. Сахнин написал статью. И Юрий Петрович решил ее поставить. Хотя это было понятно, что это убойная статья. Он отпустил дежурного редактора, ведущего редактора, остался один с техническим персоналом, и они поставили эту статью, так что никто, кроме него, не нес ответственность за это. Ее напечатали, его сослали в «Правду» ответственным секретарем на ненадолго, а потом в ГДР с обкором. А он блокадный мальчик был, и поэт блокадный.
Он поэт ведь, и да, неплохой поэт.
Неплохой, и хороший человек был. Вот, и для него это вообще было все очень тяжело.
Скажите мне такую вещь. Вот даже не советская журналистика, а журналистика советского периода, советского времени, в ее лучших проявлениях качественно выше, чем нынешняя?
Да, конечно.
Да?
По составу, если вы имеете в виду в среднем материалы, которые писались, требования были выше. Но для того, чтобы пробиться там, надо было уметь писать. И надо было уметь писать так, чтобы читатель, который умеет читать, прочел.
Да.
Мне кажется, что да.
Мне тоже кажется, что да, поэтому вопрос мой.
Выдающиеся, но я беру «Комсомолку», это самый разгар, да? И я могу назвать там Аграновский, Голованов, Володя Орлов. А Руденко, ну, я просто могу назвать, Сима Соловейчик.
Да,
там,
конечно.
Это были, я просто боюсь всех перечислять, потому что там было в любом отделе, там были Боря Грушин, который практически философ, который заведовал там в отделе пропаганды. Ну, были разные люди, были и негодяи.
Ну, где их не бывает? Где их не бывает? Да. Скажите мне, вы такой по духу своему, вы экстремал, такой адреналинозависимый или нет? Я спрашиваю вас, потому что вспоминаю, конечно, этот потрясающий эпизод на Олимпиаде в Мюнхене в 72-м году, где вы снимали этих террористов проклятых.
Я интересуюсь.
Интересуетесь, да?
Я написал текст, между прочим, который называется «Высотный идиотизм», ну или что-то в этом роде. Я не чувствовал опасности, будучи защищенным профессией и аппаратом. У меня были ситуации. Мюнхен, все-таки мне мало что там угрожало. Другое дело, что надо было добраться и попасть.
Нет, ну в том-то и дело. И это задним числом, можно сказать, что мало что угрожало.
Грузия, где было очень тяжело или стрёмно, как сказали бы. Ош, про которую никто не вспоминает, да, а я там один был. В Грузии я был единственный. И грузинская война, и в Вильнюсе я был. Ну, в общем, я в этих местах, ну, у меня не было ощущения. Но там не было ощущения. Идиотизм у меня я ощутил, когда я залез на Петропавловский шпиль.
Бог ты мой, это как вас угораздило?
Ну как, вылез, да и полез. Потом оказалось без страховки.
Без страховки?
Получилось так, потому что я думал, что я тогда еще, это было до Эвереста, потом бы я уже знал, как страховаться, что надо перецепляться. А так я привязал веревку 30-метровую к какому-то крюку и полез. А там 120 метров высота.
Скажите,
это был идиотизм.
Ну, все хорошо, что хорошо кончается.
Из-за камеры. Ну, камера, да. Камера защищает. Когда ты видишь видоискатель, у тебя нет ощущения реальности. Ну, вроде все
интересно.
В
порядке. Интересно. Да. Скажите мне, почему вот вы много и замечательно снимали спортсменов, и актеров, и вообще совершенно таких безымянных с точки зрения публичности, известности людей. Вы не снимаете политиков никогда?
Нет, один раз снял.
Михаила Сергеевича?
Да.
Михаил Сергеевич.
Когда он уже перестал быть политиком.
А он для вас некое исключение такое?
Он для меня исключение, потому что он сохранил человеческое, а может быть обрел человеческое после того, как он ушел из политики и потерял любимую женщину.
Угу.
В нем сохранились. То есть, потом это один из немногих людей, который позволяет добрую иронию по отношению к себе. У меня есть... Я не могу сказать, что это теория, это будет очень круто. Но такая примета, я бы сказал. Я не снимаю тех людей, которые отбирают что-то.
Ах так. То есть вампиров?
Нет, вообще. Ну вот добавляют, пожалуйста. То есть крестьянин, который вырастил хлеб, добавил. Художник нарисовал. Добрый человек доброты добавил. А политик ничего не добавляет, он только отбирает.
Михаил Сергеевич добавил.
Михаил Сергеевич добавил. Да.
Будь здоров,
и добавил, он за это расплачиваться будет. Но когда-нибудь, может быть, когда страна, которая сейчас, как сказал не я, а Николай Васильевич Гоголь, приводит себя в забвение, когда она из этого забвения выйдет, может быть, они оценят Горбачева.
Ну, это несомненно произойдет. Другое дело, что...
Это несомненно произойдет.
Жить в эти годы прекрасно.
У 23, сейчас, может быть, у 15 или у 5%, у 23. Основная масса, это, она разрушена очень сильно.
Я, говоря про Михаила Сергеевича, я не могу не вспомнить этот ваш, конечно, потрясающий рассказ о его беседе с этим
с
вот, вашим Иваном Андреевичем.
Да. Ну что, он, да, это была, это честная была беседа. Ну, видите, надо представить себе еще Ваню, Ивана Андреевича Духина, которого вот мне очень не хватает. Я потерял очень многих друзей, ну, сейчас просто так ушли. Ну, каждый из них потеря большая. Ваня был рядом еще. А это человек, который сидел на крыше все время. Он что-то ремонтировал. Он замечательно был.
То есть он был рабочий, да? Кто он был по профессии?
Он был рабочий, он был историк, он был мыслитель.
Так, это...
по профессии.
Но это уже хобби.
Но нет, это странная такая штука. Вы знаете, когда я приехал в Париж однажды и встретился там с Гинзбургом, я говорю, слушай, Алик, а ты не помнишь, может быть, такого человека, который сидел у вас там время от времени, такой лысоватый, в кепке, кровельщик? Он говорит, Ваню? Я говорю, да, Ваню. Он говорит, ты что? Конечно, я помню Ваню. Он прятал наши рукописи, все эти бумаги, потому что...
Ух ты, всех... вот с какой историей человек.
Он говорит, он же был кровельщик, поэтому он там по крышам лазил. Куда он мог спрятать? Не мог не спрятать никто. Он никогда об этом не говорил. Ваня дарил колокола церквям, восстанавливал хоругви, дарил иконы, которые ему передаривали. Это он знал наизусть всего Тютчева. Я говорю, всего. Значит, я говорю, всего. Однажды мы на крыше пили чай, он мне стал читать Евгения Онегина, сбился где-то там на 30-й минуте и сказал, вот видишь, что с памятью стало. Он знал историю Москвы великолепно. Они сидели с Горбачевым, как раз вышла эта книжка про колокола. Значит, я говорю, Михаил Сергеевич, давайте мы его презентуем. Пришел Ваня в бушлате, в кепке кожаной. Они сели, выпили по рюмке. Значит, ему вручил Горбачев эти книги. И они стали разговаривать. И разговаривали довольно долго. Мы с Митей сидели, выпивали с Муратовым. Ну, ели там, чего надо. Кстати, Горбачев пришел со своим. Не пришел так на халяву. У него корзинка, в ней был хамон, 10 крутых яиц, огурцы, помидоры, бутылка водки. То есть все
хорошо,
нормально. Да, нормально, да. И Митя уже устал от того, что они сидят, беседуют. Он говорит, вот глядя на вас, вспоминаешь бессмертное произведение Ленина «Печник». Горбачев так продолжал разговор, потом повернулся к Мите и говорит, знаешь, Митя, я тут разговариваю с Иваном Андреевичем уже час. Я не знаю, кто из нас Ленин, а кто Печник.
Замечательно. Замечательно.
Такие люди. Ну, я говорю, что это... Практически о каждом из своих героев я могу рассказывать очень долго.
Но мне кажется, вы еще, вот если, как бы, так сказать, в спортивную образность вернуться, вы такой, вот если вы чемпион, то вы чемпион по какой-то такой коммуникабельности, по количеству друзей.
Нет, я интровертный человек.
Интровертный? А откуда? Это все на вас как-то летит, что ли?
Нет.
Само?
Я дружил, но я ленивый. Ну, любопытные. И я прекрасно понимал, что дружба, она требует затрат и времени, да, и усилий.
Ну, да.
И мне всегда было легче потратить время на усилия дружбы, чем на усилия труда. Не, на самом деле я очень любил своих друзей и люблю, и продолжаю любить, и они для меня все живы. В моей мастерской висят фотографии, они такие, ну, это была первая большая выставка. В ЦДХ огромная была выставка, очень хорошая. И они в таких черных паспорту, на которых я напечатал, по-моему, никогда в мире это не делали, тексты. И какой-то неумный человек зашел и говорит, что ты как в склепе живешь. И я ему сказал, что он неумный человек, ну, какими-то другими словами. Он говорит, ты понимаешь, эти все люди живые, ведь я их снимал, когда они были живые. И они все здесь живы.
Вот они мне... Замечательно.
Поэтому все мои друзья, они со мной.
Я напоследок не могу, вовсе не желая как-то наш разговор так политизировать, но не могу, конечно, не спросить. Все-таки Киев ваша такая малая родина.
Да, почему малая? Я не люблю это слово.
Родина. Как вы смотрите на то, что произошло, происходит, и чем это все закончится? Есть свет-то в конце тоннеля?
Чем это все закончится, я сразу вам скажу, я не знаю. Я надеюсь, что это закончится как-то. И скажу вам такую притчу, которую я почерпнул в нашем гастрономе. У нас такой гастроном у Покровских ворот, такой, сейчас там Дикси. Раньше был гастроном, и там был отдел для ветеранов. И там яйца, которые стоили, допустим, 90 копеек,
сам дешев,
там стоили
90
80.
Были.
Ага, ага. И подошла старушка, и там была Света такая, у нее вот здесь было запачкано, все остальное чисто, она вытирала вот так руки. И старушка сказала, Света, а что, яиц по 80 копеек нет? И Света подняла на нее глаза и сказала, все имеет смысл кончаться. Альтернатива войне – мир, я надеюсь. Мне очень хотелось бы, чтобы безумие нашего правительства закончилось. И тех правительств. Самых близких друзей мы превратили во врагов. Да. Грузию и Украину.
Да, да, да. Да,
это самые близкие.
Одного Грузия, за другим.
Грузия ближе по культуре была. Грузия даже ближе Украины, несмотря на то, что
конечно.
Мы славянские народы, язык похож, ну, не похож, но очень много общего. Но грузинская культура, кино, телевидение, то есть кино, театр, телевидение, поэзия, литература, ну все,
менталитет.
В каждой семье были свои грузины. И не важно, кто это были. Это могли быть рабочие, милиционеры, актеры. У меня такое ощущение, что у наших там, у Путина, у Медведева, у Сечина, у них не было друзей в Грузии. Если были, они были бы иначе, другими.
Или... Но и в Украине у них, судя по всему, не было друзей.
В Украине там был Медведчук все-таки, там один. Я на него надеюсь, может, он как-то что-то сделает. А может быть, потому что они такие, у них и не было друзей. Я не знаю в Грузии.
Замечательно, Юрий Михайлович, просто... Чего говорить-то? Чего говорить? Как говорится, слов нету. Спасибо.
Спасибо вам, что вы меня выслушали.
Эти полтора часа общения, от которых мы вынуждены будем там оставить час.
Господи, надо бежать уже.
Все, сейчас убежите. Сейчас. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был человек, которого называют легендой отечественной журналистики. Юрий Рост. Не зря называют. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.